Дорогие друзья, у нас в гостях заслуженный профессор Московской духовной академии, член РАЕН, Российская академия Коины. И сегодня еще по дороге мне открыл один секрет, что он еще морской волк. Водил судно Тихоокеанское, океанское судно вроде. Потому что перед нами человек широких возможностей.
Минут 10 вел корабль по водному пространству.
Вот, капитан был в восторге, но Алексеевич был должен оставить свой пост в связи с необходимостью. Он хотя контракт был так задержать, но не удалось. Уже всю жизнь капитан сам водил корабль. Вот он впервые в стенах Кирилло-Белосердского монастыря, уникальная возможность вас послушать его и возможность задать вопросы, если таковые и есть. Но только прошло учитывать, что времени профессора немного, поэтому вопрос должен быть краткий и по существу.
Профессор, немного времени, да? А я думал, что...
Вы сейчас время решились.
Только?
Еще экскурсии, еще Ферапонт в монастыре, еще Горицы.
Горицы уже побыли.
Встреча с общественностью.
Общественность еще. Ну, так мы и есть общество, правда? Взять старые катехизисы, да, что там церковь всегда обозначается как общество верующих, которое имеет единое вероучение, единые каноны, единую иерархию, единую дисциплину. Общество. Есть общество филателистов, а есть общество единоверующих. Если общество, и буддисты тоже имеют общество с одной и той же верой, и мусульмане, и прочие религии. А в христианстве это церковь, это совсем не общество. Общество – это только верхушечка, наружность, кожа. В христианстве церковь – это единство в Духе Святом тех людей, которые имеют одни устремления, одну цель, единую жизнь. И вот тогда эти люди, имеющие единую цель, известно какую, тогда действительно они объединяются единым Духом Святым. И вот это единство в Духе Святом и является церковью. А вовсе не просто общество. Ты крещен? Крещен. О, ты член церкви. Он бандит, которые в церковь никогда не ходят. Приносят отпевать, крещен, крещен, все, будем отпевать. Совсем церковь не общество. Общество – это внешняя скорлупа только. Ну, она, конечно, необходима, но церковь-то, конечно, это есть единство в Духе Святом. А, к сожалению, только, как говорил Серафим Саровский, мы уже совсем даже ничего не понимаем, как это такое, пишет он, древние могли чувствовать в себе Духа Святого. Помните, он очень интересно об этом говорил. Это очень просто, конечно. Ну как же, Бог говорил, и человек слышал. Правда, как это и почему это, при каком условии? Вот это, конечно, важнейший вопрос духовной жизни. Тоже Серафим Саровский говорил, цель-то ее в приобретении, в стяжании Духа Святого. Вот сейчас для нашего времени этот вопрос приобретает особенную трудность. И почему? Потому что очень много сейчас говорят, пишут и делают буквально открытие в кавычках о том, как стяжать Духа Святого. Вот недавно, не так давно, в прошлом году я был, значит, на Афоне, и мне дарят книгу со всеми печатями афонскими. Ну, дарят просто так, с уважения, а не как-нибудь. Ну, я приезжаю, возвращаюсь, и, конечно, да, смотрю, что это такое за книга. книга оказалась любопытным названием «Старец Порфирий Гавса Калевит. Житие старца Порфирия Гавса Калевита». Написал иеромонах там Афонский. Открыл эту книгу. И что же пишет этот старец Порфирий Гавса Калевит? Вещи удивительные. Первые же страницы, которые я открыл, меня поразили уже. Поразили чем? Он пишет о себе. Он молодой человек, ему тогда 20 лет нет. Он живет в келье со старцами. И вот он знает, что есть такой старец. Старец такой есть, Димас. Он знает. И он слышал, что этот старец святой жизни. И вот что он решил. Вы не читали эту книжку? Не знакомы? Не слышали? А, ну тогда это для вас будет совсем не безинтересно. И он решил подсмотреть, как этот старец молится. Встал ранненько утром, пришел в храм, спрятался. И потом приходит этот старец Димас, так, и молится. После этого этот Порфирий возвращается к себе в келью, так, а его старцы, с которыми уже двое, они в это время должны уже были тоже возвращаться из храма, так, и вот он вдруг обнаружил старец Порфирий. Первое, они находятся за горой, он уже видит их идущими, уже видит их. Второе, он обнаружил в себе дар непрестанной молитвы. И он пишет, так старец Димас, который его не видел даже в храме, передал мне эти два сверхъестественных дара. Старец передал ему дар непрестанной молитвы и дар прозорливости. Я, конечно, так покачал головой, думаю, Господи, да что же это такое? Все, что до этого читал, кажется, Господь может даровать. И то, когда даровать. Только тогда, когда человек приобретет достаточное смирение. Потому что дай мне, например, дар чудотворения, я всю землю переверну своими чудесами. Только и дает это Господь. Никакой старец, никакой святой, никогда в истории церкви этого не было, чтоб мог взять и передать. Передавали колдуны. Те, говорят, передают свои колдовские там чары. Передают своим последователям, чтобы старец мог передать дар непрестанной молитвы во мгновение ока и дар прозорливости – неслыханное дело. Читаю дальше, открываю. И там уже у меня вообще глаза на лоб полезли. Есть два пути к Богу, к приобретению вот Духа Святого, о котором мы говорим. Один путь – это путь труда, подвига, молитвы. Это трудный путь. Это трудный путь. Поэтому я предлагаю, я следую, и вам говорю, следуйте, другой путь, легкий путь. Этот путь заключается в том, что нужно любить Христа. И просто любить Христа. Отсюда он делает вывод. Любите Христа и не боритесь со страстями. Не боритесь с грехами. Не молите Бога, чтобы Он отпустил вам грехи и ослабил ваши страсти. Ничего не надо, просто любите Христа. Это вообще... Вы слышите, что? Это что такое? Великим постом церковь молится, Господи, Владыка живота моего. Помните, все наши молитвы направлены на то, что Господи помоги, Господи помилуй, Господи очисти. Здесь ничего не надо. Легкий путь спасения. Я сам ему иду, говорит он, и вам советую идти по нему. И тут я вспомнил. Это не новость, оказывается. Давным-давно в Западной Церкви католической, уже давным-давно, аскеты многие пошли именно этим путем. Посмотрите вы на этих святых. Франциска Ассизского, Катарину Сиенскую, Терезу Великую, Терезу Маленькую. Все они буквально сходили с ума от любви к Богу и ко Христу. Доходило до совершенно диких вещей, просто диких, иного слова даже не подскажешь. Когда начинались фактически настоящие романы со Христом этих бедных девиц, которые поступали в монастырь, да, и у них это природное вот это чувство, нереализованное в жизни человеческой, начиналось реализоваться в воображаемом Христе. Катарину Христос обнимает, прижимает к себе, Терезу Великую. Христос, Тереза говорит, я не только Бог твой, но супруг твой. Тереза маленькая вообще пишет, мы взглянули друг на друга с Христом и поняли все без слов и так далее. То есть романы. Игнатий Гончаринов пишет поэтому об одном случае, когда помещик, увидев в руках дочери книгу Фомы Кемпийского о подражании Христу, буквально вырвал у нее из рук эту книгу и сказал, прекрати играть в романы с Богом и со Христом. Ой, я уже прострелен настолько. Да, прекрати, да, играть в романы с Богом и со Христом. Представляете? И вот теперь я к чему это говорю. Как хорошо звучат слова Серафима Саровского. Да. Цель христианской жизни – в стяжании Духа Святого. Как? Как? До этого мы знали один только путь. Дай кровь, прими Дух. Теперь, оказывается, не только на Западе. Оказывается, у нас и не где-нибудь на Святой Горе Афон, Порфирий Кавса Калевит, в Британии Софроний Сахаров. Опять-таки на горе Афон, вот видите, вот икона Харламбии, там тоже аскет обнаружился. Покупаю в Троицерковной лавре, в лавке, книгу «Наставник молитвы Иисусовой», Харламбий. Беру книгу, открываю, читаю, интересно. Что же это за новый наставник? Еще один появился. Ну, приятно, слушай, ну, конечно, вдруг есть опять наставники. И вы знаете, тут меня поразило не меньше, чем Порфирий Кавса Калевит. Этот старец Харламбий, молодому человеку, который пришел к нему на Афон, еще не монах, ничего, вручает четки трехсотницу, у нас 100, а там 300. И говорит, вот сейчас ты будешь, становишься с нами вечером и будешь совершать 3 четки Иисусу Христу с молитвой Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это сколько это? 900, так? И 1 четку Божьей Матери. И так 4 круга. Это юношка, геронда, то есть старец. Я не могу этого. Будешь, причем, произноси эти молитвы громко и быстро-быстро. Это им подчеркнуто. Быстро-быстро. Старец приказывает. Молодой человек начинает этим заниматься. Так? И дальше написано. Его язык работал как моторчик. С огромной скоростью. Не прошло и часа, как этот молодой человек уже закончил первый круг. То есть 3600 молитвы Иисусова. 3600 молитв Иисусова. Вот 1200 помножить на 3. Да. Вот так. 3600. То есть получается, что в секунду молитвы Иисусова. Кстати, попробуйте, проверьте, проведите эксперимент, как вы. В секунду молитвы Иисусова. Так он закончил 4 круга. Ну, как и положено. 14 500. Так? Говорит об этом старцу Харалампия. Говорит о том, что уже, когда истекал первый круг, так, у него в гортане появилась сладость, которая постепенно проникала на язык, на губы, и она была подобна леденцу, эта сладость. Старец Харалампий возрадовался, взяла. И говорит: «Сын мой, я тебе покажу еще нечто большее. Сам я могу, сам, 100-200 молитв Иисусовых произнести за один вдох-выдох». Не знаю, требуются ли еще какие комментарии. Такие, с такой скоростью произносятся, знаете, мантры, индуистские мантры. Например, есть такая джапа-мантра, когда именно надо произносить уже с огромной скоростью. Они заметили, что когда произносишь это, как они говорят, имя Бога, то потом ты очень скоро получаешь достигаешь сознания сверхсознания, состояния, сверхсознания достигаешь. Ну, для них понятно, язычники. Язычники, им сверхсознание надо. Но теперь оказывается, мы оказываемся перед лицом, смотрите, каково явление, не откуда-нибудь, со Святой горы Афон, нам предлагают вместо борьбы со страстями любить Христа, вместо молитвы, которую, как замечательно пишет святитель Игнатий, с вниманием, благоговением и сокрушением сердца, неспешно, 100 молитв Иисусовых примерно за полчаса, слышите, с какой неспешностью, за полчаса. Причем сначала 100 молитв, потом надо обязательно сделать перерыв. Наш ум еще очень слабый, нетренированный. Вместо этого огромное количество молитв, шквалом, быстро-быстро. Его язык, повторяю, работал как моторчик. Это обращение к кому? Это к какому Богу? Мы даже человеку друг к другу не можем так обращаться. Скажут: ты что, с ума сошел? Ты мне говоришь, что ты хочешь сказать? А литература тут к Богу. Видите, что к нам идет? И все идет в каком русле? Кажется, очень добрым. Стяжание Духа Святого Божьего. Вот очень легко, правда, произнести такие слова. Стяжай Дух Святой. Все понятно? Что понятно? Что понятно? Посмотрите, какие извращения, какая прелесть, какое глубочайшее заблуждение насаждается уже сейчас. Вы скажете: ну подумаешь, там два монаха, ну сошли с ума, пали в прелесть, да? Вы знаете, что Порфирий, который сказал: только любите Христа, но со страстями не боритесь, это сейчас один из самых почитаемых в Греции подвижников Афона. Я думаю, что его скоро канонизируют. О нем нельзя сказать слово критики. И, кстати, наши грекофилы, как это во все времена было на Руси, эти наши грекофилы, я разговаривал с некоторыми монахами: ну что вы, Алексей Ильич, как вы смеете критиковать афонца, афонита, святогорца? Я говорю: ну, дело не в критике, а дело в сомнении. Это уже Порфирий спросили: вы любите святых отцов? Ой, да, очень люблю. Но только скажу вам по совести, я никогда их не читал. Ох, как любит, замечательно. Я никогда их не читал. Я говорю: вы посмотрите творение Игнатия Брянчанина. Непрерывные ссылки в подстрочнике на святых отцов. Здесь ни одной, ни одного указания на одного святого отца. Причин? Не только потому, что не читал. Не читал, потому что не интересовался. А потому что ни у одного святого отца нет такого учения, чтобы произносить молитву со скоростью, что называется, звука. Видишь, чтобы какие новые пути тебе предлагаются. Прежде всего для монашества, конечно. Для монашества прежде всего. Кажется, легкий очень путь. Я мечтаю, что я люблю Христа. И что там Христос говорит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Оставьте вы этот трудный путь. Нам предлагают совершенно новые лже-евангелия. Именно лже-евангелия. Никогда не было такого легкого пути. Он появился в Западной Церкви, в католицизме. Как о нем говорят наши святые? Прелесть, заблуждение. И знаете, причину называют даже их сумасшедшими. Оставьте, говорит, этих сумасшедших Франциска и Терез. Видите, как? Говорит об этой так называемой любви ко Христу. И это, я вам скажу, страшное дело. Народ же молится на них, народ читает. У нас эта книга, кстати, о Порфирии Капсоколевите издана где? В Малоярославецком женском монастыре. Естественно, по благословению высоко-превосоко-преосвященнейшего. Вот, понимаете, что издается у нас? Вот так, так что скоро мы пойдем по новому пути жизни, по легкому пути жизни. Хватит там, знаете ли, трудиться, бороться с собой, бороться со своими страстями, своими помыслами. Это прежде всего именно помыслами и чувствами. Это прежде всего. Марк Подвижник об этом серьезнейшим образом пишет. Почему он говорит? Я говорю, даже не о делах говорю, это он подчеркивает, а говорю о помысла, потому что дела рождаются из наших мыслей. Вот вместо этой борьбы внутри себя нам предлагается легкий путь. Люби, и ты все уже в Духе Святом. И сладость тебе будет и в гортане, и на языке, и так далее. Или четки перебирать так, чтобы они сверкали. Так, быстро. Даже в голову не приходит, к какому Богу ты так можешь обратиться. Это к какому? Это что, безликая сила какая-то? Или Господь? Как личность, которому я должен с величайшим благовением, вниманием, неспешностью обращаться. А тут что творится? Быстро. Какой кошмар. Вот видите, кажется, перед какой реальностью оказываемся мы сейчас, в наше время. Тяжелейшие, люди-то это читают, эти книги-то, вы видите, издают у нас. Порфирия издали, Харалампия издали. И я как-то, вы знаете, владыка, я даже думаю, что если представят эти книги сейчас в издательский совет, они будут пропущены. Я не сомневаюсь. Потому что Порфирий, вот эта книга, издана по благословению владыки Климента, вот Порфирий. Харалампия я не помню. Да, и при этом, если вы только посмотрели, книгу предваряют отзывы. И в частности, отзыв патриарха Иерусалимского, предшественника этого, великий подвижник, новый аскет, новый подражатель Христа, да, святогорец дает нам назидание духовной жизни, патриарх Иерусалимский. Слышите, перед чем мы стоим? Это не шуточки, это катастрофа. Тем более, что идет, как только люди слышат слово «Афон», сразу обморок от восторга. Сразу может там быть что-то заблуждение. Хотя история церкви, о чем говорит, сколько там было. Нил Сорский, наш преподобный, пришел туда и не нашел ни одного молитвенника молитвы Иисуса. Григорий Синаид в следующем веке пришел, появился. Да. И там даже не знают, что это такое за молитва Иисусу. Представляете, это вот описание. Паисий Величковский пришел в 18 веке. Пришел. И не только молитвенника не нашел. Говорит, там даже не знали, какие сокровища у них. Святых отцов даже не знали. И был уж так рад, что нашел добротолюбие. Это Филокалию, этот сборник, который он стал затем переводить на славянский, то есть славянский язык. В начале 20 века, что на фоне было? Имя Божническая ересь. Имя Божническая ересь. Суть которой великолепно выразил отец Павел Флоренский, имя Божник. Флоренский, имя Божник. В черном по белому. Вот издано сейчас его же сочинение издано, Флоренского. Ну, его внук, отец Андроник, издает, да. Черным по белому читаю. В том-то и беда наша, что мы вместо поклонения имени Христова кланяемся самому Христу. Как это вам нравится? Флоренский. Вся интеллигенция с ума сходит. Что вы? Какие дикие вещи. В данном случае я-то говорю о чем? Афон. Как нужно быть осторожным в наше время к месту, из которого исходит то или иное учение. Как осторожно. Не место говорить о святости и истине учения. Не место, а только тот человек, который следует святым отцам, следует строго, твердо стоя на их почве, и сам желая хоть в какой-то степени, хоть смотреть в ту сторону, что я не говорю, хоть желать этого, так, может действительно говорить. И не от себя говорить, не дай Бог, не от себя, а от святых отцов. Вот, оказывается, где только может быть истинное слово. В противном случае беда будет. Но народ, вы знаете, куда есть место. Ах, Хопцин, ах, Дивеева, ах, там что там, Сорол, ах, кто-то. Смотрите, шли люди. Монастыри как образовывались, помните? Он забивается, я не знаю, в гущу лесную, отыскивает искать, и к нему идут, ища руководство духовного, которое получали действительно это. Если хотите, условно скажу, заражались Духом Божьим, который присутствовал в этом человеке, исследовали его пути жизни. Но теперь люди даже не знают этого. Ищут что? Святых мест. Мест святых. Раньше, помните, в язычестве были дубравы священные, правда же? Камни священные. Да. Вот. Были что-то, маракулы где-то, это были опять места. И мы сейчас гораздо больше, оказывается, увлекаются именно местами, чем человеком, чем делами, чем наследием святых отцов. В наше время, я вам скажу, катастрофическое. В духовных школах, которые называются духовными, нет и речи фактически о духовной жизни. Нет речи. Изучают каждый из нас, профессоров, только свою дуду сверлит, да, дудит, то каждый свой предмет. О духовной жизни никто и не говорит. И выходят же наши священники, что же они понесут? Чем они наставят людей? Далее. Слава Богу, что у нас все-таки есть творение святителя Игнатия. Это слава Богу. Почему о нем приходится говорить прежде всего? Потому что его творение является своего рода концентратом святоотеческого учения. энциклопедии святоотеческого учения, причем преподанной на языке, доступном все-таки нашему современнику. И, что может быть еще более важное, то, что его творения, они уже преподнесены нам, оставлены нам на том уровне, который еще все-таки доступен нашему взору. Древние святые отцы, они уже говорили о таких вещах, во многих мы можем почитать, о которых просто нам абсолютно непонятно. И если мы вздумаем идти по тому пути, который вдруг кажется, они пишут, да, мы погибнем тут же. Так же, как в спорте. Что такое аскетика? Аскел, значит, тренируюсь, упражняюсь. Слово аскет компьютер перевел бы как? Спортсмен. И попробуйте сразу человеку, который вот ходит спокойненько, а ему сразу давай 10 километров бегом с огромной скоростью. Что будет? Разрыв сердца и больше ничего. Почему так серьезно предупреждали? Что нужно само научение духовной жизни надо соотносить, оказывается, с нашим уровнем, а у нас уровня никакого нет. Соотносить с нашим состоянием. Вот и ценность святителя Игнатия для нас в том и состоит, что он написал то, что все-таки соответствует не то, что нашему уровню, но соответствует нашему пониманию хотя бы. Мы понимаем, к чему надо трудиться, и указал на самые важные положения духовной жизни. Он указал, подчеркнул это. То, чего подчас читали, можно и не заметить, пройти мимо у святых отцов. Он подчеркнул, что называется, жирным, вот чертой подчеркнул. В чем состоит твоя главная суть духовной жизни? В чем она состоит? Как у него замечательно об этом говорится? В познании себя. Что значит познание себя? Ясно, не своих достоинств, а в познании того, что в нас живет, чем наполнен наш мешочек, какими страстями он наполнен. Потому что пока человек живет рассеянной жизнью, он фактически видит только самые грубые вещи и больше ничего. Грубятину еще заметит кое-как. Ну и то насчет оправдываться. Оказывается, вся суть духовной жизни заключается в том, чтобы начинать видеть себя. Во-первых, грехи свои, как писал Григорий Синаид, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы подумайте. Игнатий Валентинов прямо это приводит, акцентирует свое внимание, что вот что является первым признаком начинающегося здравия. Видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Смотрите, какие удивительные вещи. И вот он говорит, что за это познание себя и познание своего бессилия искоренить страсти. Страсть. Я раз воздержался, а трижды потом провалился. Страсть живет. Я могу воздержаться от какого-то акта, от какого-то действия, от греха в данный момент. А страсть-то живет. И вот они постигали, что оказывается, что мы не можем сами по себе, без помощи Божией, искоренить эти страсти. И вот это познание себя и познание немощи своей, а отсюда и познание силы и помощи Божией в борьбе со страстями, вот это только является необходимым условием правильной духовной жизни. Только здесь. Потому что тот, кто познает себя, тот все больше смиряется. Смиряется все больше. Все больше начинает видеть свои достоинства, свою негодность. Приходит к чему? Состоянию правого разбойника. Поэтому видим Макарий Великий, этот земной Бог, как его называли отцы, молится: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори благое пред Тобою». Вот к чему приходили величайшие отцы церкви. Вот к чему. И оказывается, только из этого смирения, только на почве этого смирения и возможно появление истинной любви к Богу. Оказывается, любовь – это соус совершенства, к которому надо восходить. А нам что проповедуется? Не боритесь со страстями. Не молите Бога отнять у тебя их. Любите Бога. Все перевернули вверх ногами. Начинаю строить дом с сотого этажа. Вот беда. Видите, какая беда. И это будет расходиться. Видите, вся Греция. Какие овации этому Порфирию. Какое преклонение. Еще бы. Ура! Божний ворот, живи себе, как ты живешь. Люби только, люблю, люблю. Люблю Христа. Вот что происходит в нашей современной духовной жизни. Страшное это дело, я вам скажу. Опасное это дело. Но такова реальность наша. Это я просто сейчас вот мы как заговорили с вами, я решил просто поделиться. Поделиться, да, об этих вещах. Потому что вам, я знаю, читать, наверное, очень, наверное, мало времени остается, некогда. Смотрю, у вас такой фронт работы, что ой-ой-ой. Но вот знать об этих вещах надо, чтобы уже иметь в виду, мало ли, люди могут обращаться, и наверняка будут обращаться к вам с этим Порфирием. Надо же издать. И уже, по-моему, второй раз это игумене издает. Это ужасно просто. Что издают? То есть на стол, вот вам кушайте, и ядовитые вам дают пищу. Отравляйтесь. Мечтаете, что вы любите Бога. Ну, Хулинати Бринчини по этому поводу много замечательных просто строк, где он обличает это безумие, эту прелесть, эту прельщенность, это заблуждение. Да, потому что люди мнят, мечтают и живут этой мечтательностью. И, конечно, духовно совершенно погибают. Ну, хорошо, да. Извините, что я вот так вот вам говорю. Суть дела-то и вы знаете, а просто мне хотелось вот проиллюстрировать этими книгами и показать вам, что сейчас идет духовное сближение православия с католицизмом, протестантизмом. Вы слышите? Духовное. Не удивляйтесь поэтому. Если увидим мы и шаги по внешнему сближению. Это, оказывается, будет закономерным следствием. А знаете, почему я говорю, что не удивляйтесь, если будут шаги и по внешнему сближению? Я получаю электронный журнал, называется «Православное обозрение». У вас нет вообще этого? Да. Ну, «Православное обозрение», последний номер. Читаю и глазам не верю. Митрополит Филарет Минский, белорусский, находясь в Италии, сейчас в мае, заявил, что на основании его общения, его разговоров, участия в переговорах, он пришел к выводу, что, и дальше почти я вам дословно говорю, наступило время предпринять решительные шаги по достижению полного единства православия и католицизма. Этого единства, говорит он далее, ждут обе церкви. А вы, наверное, не знали, что вы ждете, да? Что же вы так? Закрылись вот здесь, в стенах-то. Обе церкви ждут. И, оказывается, и вы это ждете. Вот оно, что тайны-то раскрываются. идея. И дальше пишет с восторгом о том, что надеется, что уже, возможно, в этом году так произойдет встреча в Москве Бенедикта XVI и патриарха, и 16-го патриарха российского Кирилла. Они оба 16-е. Вот. Видите, с восторгом. И говорит, что эта встреча будет иметь огромное принципиальное значение. Какое значение? Это же не он говорит. Я скажу. Наша лужица православия будет полностью поглощена морем католицизма. Вот видите, перед чем мы стоим. Кажется, эти внешние слова, которые митрополит Филарет сказал, кажется, ужасно, все. А на самом деле что происходит? Идет духовный процесс уподобления. Уподобления нашего чему? Католицизму. Тому католицизму, о котором все наши святые отцы последнего времени, хотя бы 19-20 века, все единогласно говорили, это прелесть, прельщенность, заблуждение, бесовщина даже. Теперь идет сближение. Не боритесь со страстями, любите Христа. И все в порядке. Все. О чем речь? Ну ладно, ну вот так. Если вас что-то здесь зацепило, если вы оскорбились, что я сказал, что вы жаждете единства, да, то можете мне что-нибудь сказать. Я повторяю только слова митрополита, экзарха. Уж он-то, наверное, знает, когда сказал, что обе церкви желают этого единства. Да. Ну что, у вас нет?
Ну, сейчас. У нас просто есть такие вот наблюдатели, но в целом народ-то, конечно, ну, так, уравновешен. Но какая-то есть часть, вот, которая очень даже не то, что там воспринимает такие какие-то шаги. Даже не уголовные шаги. То есть очень так как-то неадекватно. То есть церковь заходит, там ЕНН, допустим, вот какая группа. То есть какие-то мучительные напряжения,
так.
Вот эта вот группа, которая ниже, которая вот вступает в ЕНН, русские ревнители, да? Ревнители, Китай, ревнители православия. Они могут как вообще выйти и даже как-то выдавать.
Наверняка, как только будут предприняты эти решительные шаги, наверняка последует раскол. Это даже сомневаться нечего. Помните при патриархе Николе? Из-за чего и то произошел какой сильный раскол. Помните, там вещи носили более внешний такой, собственно, характер. Здесь католицизм виднее. Ну, естественно. Это опять вторая, опять Брестская уния. Там была в Бресте, теперь опять, да, белорусский. Ну, наверняка, конечно. Да нет, ну, простите, ну, как это может православный человек принять такие вещи? Ну, как это? Это же немыслимо. Это принять за святых сумасшедших. Принять за святых. Поклоняться им, причащаться с ними. Это что ж такое? Это просто отречение от своей веры. Да, вы правы, конечно. Это повлечет, не знаю, видят ли они или нет. Или они уже так высоко, что, может, не видят. Но это беда, настоящая беда. Ну, то, что я говорю вам, ну, может быть, чуть-чуть, если помягче. Я сказал в интервью Радонежу, и оно помещено сейчас в интернете на сайте Радонеж. И уже я смотрел, уже это опубликовано, аудио интервью, я по телефону давал, это Радонеж, 22 мая в 22 часа. Я открыл там, да, верно, мое 10-минутное, вот это интервью там помещено. Ну, не знаю, пока ниоткуда не слышу я еще возмущений. Вот что интересно. Надо, конечно, может быть, я не заглядывал давно. Мне кажется, это должно вызвать взрыв Молчали. Один сумасшедший профессор выступил, и все. Ну, не так давно известен своими выходками. Ну, беда-то какая, с моей точки зрения. Если будет дальше продолжаться молчание по поводу такого заявления, то тогда уже это будет показатель очень сильный, в каком состоянии находится наша церковь, если уже нам все равно. Да. Что, может быть, вас что-то интересует, спросите, пока есть.
Алексей, да. Вот вы, например, ну, есть то, что про Сокурон Масахара, там Адам, что мы так не
осветили. Там, да.
Посмотрели, как ходят.
Да, такой, Сафон и Сахар, да. Ну, начал я вот с такого эпизода, который для вас будет не безинтересен и, возможно, полезен. Однажды, это было очень давно, ну, в прошлом тысячелетии, по крайней мере, не только столетии. Я как-то был в Брюсселе, и там архиепископ Василий Кривошеев, помните, это Афанит, с которым вместе они были с этим Сафронием, у старца Силуана, там они вместе, в общем-то, подвязались одним словом. Да? И он меня пригласил к себе, домой. Владыка Василия. Квартирка бедненькая, вы себе представить не можете, да. Как, ну, в общем, он там остался афонским монахом. И вот, между прочим, показывая книги свои, он вдруг мне говорит: вот вы знаете, Алексей Ильич, вот мне отец Сафроний, это мой друг по Афону, прислал свою работу. Называется «Видеть Бога, как Он есть». И вместе с этой книгой он прислал кучу, вот такую показал мне, отзывов православных, католиков, протестантов, восторженных отзывов об этой книге. И он говорит: тут уже полгода прошло, он ждет от меня тоже восторженных отзывов, а я не могу. Это же ужасно, что он написал. Знаете, для меня все это прозвучало, знаете, ну, мало ли, о каком-то Сафроне, я его не знал, какая-то книга, которую я никогда не читал, и, в общем, я, ну, прошло так, мимо ушей. Проходит несколько лет, много. В 92-м году в Австралии я знакомлюсь с архимандритом Кириллом, который является настоятелем монастыря в Эссенс, в Англии. Ну, с ним просто там познакомились, вот учетом делать на ассамблее это еще. Так, ну, так разговорили, все с ним так, и потом он говорит: вот у нас Сафроний, наш духовник, такое все такое, хотите, я вам пришлю его книжку? Я говорю: да, пришлите, интересно. Причем я совершенно не помню о разговоре. И вот однажды я получаю «Видеть Бога, как Он есть», и о молитве, две книги из Англии. И кипу этих восторженных отзывов в приложении. Ну, это ладно, эти восторги. Я беру книжки, начал читать. Что такое за кошмар? Что за странность? Во-первых, видеть Бога, как Он есть. Ну, гностики я знаю, там какой-то Василит, Валентин, гностики были, которые говорили: я знаю Бога так, как Он есть. Да. Правда, Сафроний ссылает там на Семена Нового Богослова, забыл, тот писал гимны. А что такое гимны? Если мы начнем понимать их прямо, не понимая, что здесь это, так сказать, ну, своего рода поэтический способ выражения чувств, то мы тогда, знаете, если прямо начнем, то мы тогда всех наших поэтов, я не знаю, должны обвинить в такой антинаучности. У них там и земля там слышит, и лес поет, и чего только нет. Так, видеть Бога, как Он есть. Я сразу вспомнил гностиков. Ничего себе. Стал читать дальше. Я не смог ее все прочитать. О молитве еще хуже. Его книга о молитве еще хуже. Не поверив себе, я даю... Ну, вы знаете, кто у нас был? Проректор Михаил Степанович Иванов. Я говорю, посмотри, прислали мне. Он мне через два дня возвращает. Почему? Не просто человек бросает, не нас забери, ты чего ты мне подсунул. Плевался, да? Вот, что ты мне подсунул, говорит Тимофей Юрьевич. Вот. А потом просто уже не сам я читаю. Так, у него уже много, оказывается, в Софроне. Касаясь темы по жертве Христовой, в частности, мне попался у Софрония, а оказывается, что он пишет. Оказывается, люди, живущие высокой духовной жизнью и молящиеся за весь мир, становятся также соискупителями вместе со Христом. Я прочитал это и вспомнил. Однажды в Италии на какой-то конференции был такой Эчче Геррай, тогда он был епископом, потом стал кардиналом. Он что-то говорит, вот соискупительница Божия Матерь. Я по своему несносному характеру подскочил. Говорю, как соискупительница? Кроме Христа еще есть искупитель кто-то. Помню, он тогда, ну, как бы изменился. Нет, это у нас не учение, это просто выражение. Мы так говорим, здесь канонизирует Николая II еще один искупитель. Специскупитель для России. Читаю, не верю. Вы, может быть, помните, когда 150 человек подписали, среди все известные московские духовенства, соискупитель, первый из русских святых, предстоятель всех русских святых, то есть впереди и преподобного Сергия, и Серафима Саровского. Так. И вдруг здесь, у Софрония Сахара, оказывается, человек, ведущий такую святую жизнь, становится соискупителем вместе со Христом. Я так... Ну, для меня уже это... Меня поразило, что до этого можно дойти. Ведь кто соискупитель-то? Вы помните-то? Конечно, он Софроний, во-первых. Потом, может, еще кто-нибудь не знает. Разве это не ясно, кто соискупитель? Ох, как здорово! Ну что ж, Господи Иисусе, давай спасать мир вместе. Да? Хорошо. Ну что, у него такие перлы, это ужасный мороз по коже. И что вы думаете? Вот сейчас такой уровень понимания, понимаете, в кавычках, люди не видят этого безумия. Не видят безумия этого. Кажется, уже одно название книги «Видеть Бога, как Он есть». Стащил у Семена Нового Богослова и себе книгу пишет. Чего там только нет. И взлеты, и падения, и абиссальные глубины. Знаете, это все это в таком... Абиссальные, кстати, это значит глубинные. То есть это глубинные глубины. Да, это слово, может, неизвестное, да. Вот так вот. Вот в чем дело. Прям отчетливо, ярко выраженная. Слышите, какая ярко выраженная прелестность. Не видит. Многие не понимают. Но тут такие-то вещи, как должны вы обратить на себя внимание. Вы что, батюшка, вы что говорите? Вот так. Так что с Софронием Сахаровым. Такая тоже ижево святых, правда, не канонизированных еще, но тоже. И греки, и у нас, я знаю, у нас среди, где-то в Оптино я заговорил, так один монах на меня так и набросился, ой, как вот я смею критиковать Софрония Сахарова. Да. Такую ахинею начал плести, что мне не хочется даже говорить. Я посмотрел, какой-то неразумие прям. Неразумие. Но в чем причина, я стал думать. И вы знаете, пришел к какому выводу? Что это очень импонирует мне. Льстит и мне тоже это. И я могу тоже. Я тоже. Тереза маленькая, которую папа Иоанн Павел II возвел в высшее достоинство учителя церкви, который скончался всего 23 года, и уже учитель церкви, что говорила, когда пришла в монастырь, своему духовнику? Ну, пришла в монастырь, я спрашиваю, я пришла спасать души и молиться за священников. Вы слышите, с чем пришла? Я-то спасен. Души надо тех спасать. Кстати, и у нас то же самое, можно довольно часто сейчас услышать, что если монашествующий, то это кто такой монахи? Вот вы, наверное, не знаете, кто такой монахи. Вы вот не знаете. Вот я вам и скажу, кто. Это те, кто молится за весь мир. Не за себя же молится.